Глава 22. Шардывкатрам. 27-й день месяца Алидам. День снова обещал быть солнечным. Ради безопасности они избрали путь через заросшие сосняком холмы, обрамляющие дорогу от поместья Багида Вакка до Вай. Но как ни всматривался Игин, он не увидел ни на дороге, ни среди холмов ни одной живой души, ни одного мертвого, но оживленного магией переделанного тела. Живые души на службе у хозяина Серого холма больше не состояли, а костеруки все как один попрятались от солнца в подвалах вайских домов. Они были на месте за полтора часа до полудня. Невысокий холм, густо заросший ежевикой и низкорослыми южными дубками, стоящий на самой границе болот. На юго-западе синеет море и мертвая Вая, на улицах которой повсюду возвышаются кучи свежей земли. На западе безлюдный тракт. Строго на юге тоже море и низкий заболоченный берег, поросший желтеющим тростником. Горцы во главе со Снахом, растянувшись цепочкой, затаились в кустарнике на южных скатах холма вместе с Логой. А Игин, Лакха, Сарго, Лорма и Авелиур, который, к огромному удивлению Игина, уже мог самостоятельно ходить, хотя его прежде оливково-темный лик к утру стал пепельно-серым, мертвенным, засели на самые макушки холма. Среди ежевики громоздились несколько огромных замшелых валунов, занесенных туда безвестной прихотью природы. «Так», — сказал Гнор в полный голос, ибо был единственным, кто, несмотря ни на что, ощущал себя полновластным хозяином Медового берега. «Я чувствую Шардывкатрана. Он в 100 шагах к северу. Дальше ему ползти нельзя, иначе он вернется в логово и погибнет вместе с остальными. Заводи его под болото, Сарго».
«Слушаюсь, милостивый Гиазир Гнор», — молодцевато гаркнул Сарго.
Игин подумал, что Сарго, похоже, окончательно сбрендил после того, как Авелир сообщил ему, что Гиазир — умелый бобер, никто иной, как Гнор свода равновесия. Тогда Сарго чуть не хватил удар. Зато теперь само слово «гнор», похоже, действовало на Сарго подобно легендарному меду поэзии. В обществе Лаки он становился неистов и энергичен, как мартышка.
«Так, глядишь, попросится еще в Эрмсаванны, а когда ему откажут, набьется к Лакхе преподавать каллиграфию», — усмехнулся Игин.
Сарго воткнул свою музыкальную палку в землю и сыграл на ней несколько нот. Спустя несколько минут он осведомился. «Ну что там, милостивый Гиазир Гнор?»
«Нет, Сарго, ты играешь что-то не то», — сказал Лакха почти ласково. На самом деле он с трудом сдерживал гнев.
«Шардывкатран поворачивает на запад, а нам нужно на восток».
«Разве восток не там?» — Сарго ткнул пальцем в направлении Ужицы.
«Нет, там запад», — поспешно ввернул Эгин. Сарго вздохнул и сыграл те же ноты, но в обратной последовательности.
«Хорошо», — кивнул Гнор. «Я скажу, когда его нужно будет остановить».
«К нам гости», — процедил Авелир, который внимательно изучал в дальноглядную трубу юго-восточный предел моря. Труба принадлежала Арруму опоры вещей Эгину. Трубу эту Эгин вчера к своей превеликой радости обнаружил в Сером холме, куда она попала в качестве трофея после нападения костеруких на Ваю. «Корабль Тернаунский?» — осведомился Лакха, затаив дыхание.
«Вот в кораблях я толком не разбираюсь», — к огромному удивлению Эгина признался Авелир, передавая трубу Лакхе. Пока Гнор опознавал иноземцев, Эгин невооруженным глазом следил за двухэтажным домом городоправителя, где еще каких-то 4 недели назад спокойно пил сельх с Эсмаром и скучал в размышлениях над загадочным делом об убийстве Рахсавана Гларта. Эгин чувствовал... Именно здесь должен был обосноваться южанин.
Хотя бы уже потому, что в доме есть прекрасная наблюдательная вышка и добротные вместительные подвалы, где можно спрятать от солнца хоть 100 костеруких. Эгин не ошибся. Не прошло и 5 минут, как жук-южанин показался из своей норки. Открылась крохотная, игрушечная на таком расстоянии дверь, и из дома вышел человек в блестящих доспехах и шлеме,
на котором краснел гребень из крашенного конского волоса. Расстояние не позволяло определить истинное качество доспехов, но Эгин не сомневался в том, что южанин облачился в этот судьбоносный день во все лучшее. И если костерукие не могли оценить по достоинству роскошь убранства своего хозяина, то вот начальство южанина, маячащее сейчас на горизонте, впрочем, может, это корабли с водой равновесия или аютцы, с надеждой подумал Эгин, более всего уповая на первое. Ему очень хотелось думать, что Гнор все-таки ошибается в своих прогнозах.
«Да, это черепахи южан», — удовлетворенно ухмыльнулся Лакха, опуская трубу.
Эгин не понимал, чему так радуется Гнор.
«Сколько их?» — спросил он озабоченно.
«Все, Аррум, совершенно все, которые есть под солнцем предвечным». Южанин уже успел вскарабкаться на наблюдательную вышку, убедиться в том, что черепахи на подходе, и слезть вниз, а ручной Шардевкатран все еще ворочался на краю болот.
«Шардевкатран какой-то ленивый попался», — заметил Гнор, покусывая губу.
«Слушай, Сарго, он, кажется, не хочет лезть под болото».
«А толком принудить ты его, похоже, не умеешь. Прикажи ему подкопаться под холм, прямо под нас».
«А мы не провалимся?» — опасливо осведомилась Лорма. Это были первые слова, которые дочь барыни Хены произнесла после выхода из Серого холма.
«Если провалимся, так все вместе», — обнадежил ее Лакха.
Сарго что-то сбринчал. Эгин увидел, что ежанин вновь выходит из дома. Теперь он держал в руках два зажженных факела.
«Сейчас начнет», — сказал Эгин. «Лорма, золотце, прикрой уши ладонями».
Послушной Лорме пришлось просидеть с заткнутыми ушами довольно долго. Южанин исчез между домами, потом его гребень пару раз промелькнул подле Ужицы, потом он возник на улице, ведущей на восточную окраину Ваи, в сторону дома Люспены. Теперь в его руках оставался лишь один факел. В этот момент догорел первый запал на самом берегу Ужицы. Блеснула неяркая в свете солнца вспышка. Саженей на 40 вверх поднялся фонтан земли, и грязно-серых водяных брызг взметнулись обломки чьего-то деревянного дома. Гремучего камня, судя по всему, в Сером холме было заготовлено за эти годы преизрядно. Эгин, уже имевший некий опыт обращения с этим воистину хуммеровым зельем, прикинул, что такой эффект должны производить не меньше 4 мешков камня. У него перехватило дух при мысли о том, что будет, если эту дрянь применять при осаде крепостей. Какая уж там магия! Южанин остановился, обернулся, подождал около минуты. Второй взрыв прогремел шагов на 15 правее. Южанин удовлетворенно кивнул сам себе. Эгин видел, как качнулась его голова, меченная красным гребнем, и пошел дальше. Когда он достиг двора Люспены, уже успели отгрохотать 10 взрывов. Вода Ужицы теперь заполняла новый искусственный рукав вплоть до дома градоправителя, проходя, впрочем, на одну улицу севернее. Южанин избавился от второго факела где-то около пересохшего колодца во дворе Люспены. Вслед за этим он пошел обратно к дому градоправителя, предусмотрительно держась 2 кварталами ближе к морю. Вскоре взрывы грохотали уже в унисон. Рядом с Эгином, словно бы из-под земли, возник Снах. Он казался немного испуганным и восхищенным одновременно. «Геозира, дозволь нам до него добраться, он ведь там один, даром что землю переворачивает. Кончим его и в горы», — обратился он к Эгину через Авелира.
«Ценю твой боевой порыв, Снах», — покачал головой Эгин. «Но он там вовсе не один». Над Ваей висела плотная завеса серой пыли. Первая серия взрывов, их Эгин насчитал около 30, причем среди них попались несколько двойных и даже четверных, подошла с запада к дому Люспены и закончилась там, где зияла черная рана первого взрыва из второй серии. Очередные взрывы теперь гремели совсем близко, строго к югу от холма, шагах в 300. Начали обнажаться куски шардевкатрановых туннелей.
Земля превратилась в исполинский срез источенного червями бревна. А из ужицы уже устремлялись мутные, полные грязной пены потоки воды. Они шли по каналу, пересекающему всю Ваю, и исчезали под землей, там, где взрывы второй серии обнажили верхнюю часть главного логовища шардывкатранов. Зрелище было жуткое, но Эгин подумал, что год назад вход с Дзанги было куда страшнее. Впрочем, тогда он находился в самом сердце сокрушительного танца садовника, а теперь вовне, за границей разрушительной работы гремучего камня и воды. А вот шардывкатранам придется туго.